эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе новое откровение бывшего митрополита Петра Цаава. Церковный скандал продолжается. Псху в огне. В Абхазии горят 20 гектаров леса у высокогорного села. Власти просят помощи у России. Народный защитник Грузии подала иск против сформированного состава Верховного суда. В чем смысл? Все это и многое другое в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Полиция Боливии объявила в розыск подавшего в отставку президента Эва Моралеса. Об этом написал в Твиттере один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо. Полиция и военные ищут Моралеса в провинции Чапара. Президентский самолет, на котором он покинул столицу страны Ла-Пас, уже арестован, сообщил Камачо. Моралес назвал ордер на свое задержание незаконным. Цитата: «Преступные группы напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона», написал он в Твиттере. Министр иностранных дел Мексики сообщил, что его страна готова предоставить убежище Моралесу. Президент Боливии объявил о своей отставке накануне. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в стране. В Испании досрочные парламентские выборы, которые прошли в это воскресенье, вновь не принесли ясного результата, как и предыдущие выборы, которые состоялись в апреле. Социалисты премьер-министра страны Педро Санчеса, как и полгода назад, заняли первое место, победив в большинстве регионов страны, но у них, по предварительным данным, только 120 мест из 350 в Нижней палате парламента. Несколько усилились позиции оппонентов социалистов, консервативной народной партии, у которой 87 мест, в особенности правопопулистской партии. Вокс. Она увеличила свое представительство более чем вдвое, с 24 до 52 мест, одержав победу в регионе Мурсия. С успехом ее поздравили лидеры правых популистов в других странах – Марин Ле Пен, Матео Сальвини и другие. Крайне левая партия Подемос будет иметь 35 мест. Это меньше, чем в результате предыдущих выборов. Полностью провалилась либеральная партия Граждане и будет представлять лишь 10 депутатов. Успеха добились сторонники независимости Каталонии. Они завоевали большинство мест в испанском парламенте от этого региона. Успешно выступили и региональные партии в стране Басков и регионе Теруэль. Явка на выборах упала в сравнении с апрелем и не достигла и 70%. Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Заграбом Нацаканяном в Ереване, сообщает ТАСС.
Мы готовы использовать наши возможности для того, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Мы абсолютно не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами. И в любом случае вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливались мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.
Говоря о принципах Нагорно-Карабахского урегулирования, Лавров отметил, что необходимо учитывать интересы Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.
Что касается вопроса о принципах Нагорно-Карабахского регулирования, я могу только еще раз процитировать Николая Владимировича Пашиняна, который сказал, необходимо учесть интересы и Армении, и Карабаха, и Азербайджана. Принципы территориальной целостности, самоопределения и исключительно мирного урегулирования споров закреплены во всех вариантах документов, которые обсуждаются между сторонами. И в любом случае окончательное решение должно учитывать все эти принципы. С этим не спорят ни Ереван, ни Баку. Ну а дальше уже это искусство дипломатии, но на самом деле готовность к компромиссу.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Армению с официальным визитом 10 ноября.
Эхо Кавказа. Новости.
Турецкие западные СМИ, в том числе Рейтер, со ссылкой на различные источники, сообщают, что в Стамбуле в понедельник был найден мертвым Джеймс Ле Мизюлье, бывший британский офицер, после начала войны в Сирии, основавший гуманитарную организацию «Белые каски». По ряду сообщений, тело Ле Мизюлье было найдено под окнами его квартиры, что позволяет предположить, что речь идет о насильственной смерти. «Белые каски» – волонтерская организация, созданная в 2013 году. Финансовую поддержку ей оказывают в том числе Великобритания и США. Организация работает на территориях Сирии, не подконтрольных правительству Башара Асада. Ее представители заявляют, что ее деятельность носит не политический характер. «Белые каски», однако, неоднократно критиковали официально Дамаска и его союзников, обвиняя их в бомбежках гражданских объектов, а также в использовании химического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Зеленский выступил в поддержку внесенного в Верховную Раду законопроекта о купле-продаже земли сегодня. Он заявил, что сейчас, когда свободного рынка земли в Украине нет, граждане страны лишены права покупать землю, подобно гражданам Северной Кореи, Таджикистана и Венесуэлы. По словам Зеленского, против законопроекта выступают старые политики. При этом президент заявил, что в проект будут внесены поправки, и право владеть, покупать и продавать землю будет дано только гражданам Украины. Иностранцы же смогут получить его только по итогам референдума. Турция в понедельник начала депортировать захваченных в Сирии в плен иностранных граждан, которые предположительно являлись участниками террористической группировки «Исламское государство». Министерство внутренних дел страны сообщило о депортации гражданина США. Объявлено, что 14 ноября будут депортированы и 7 граждан Германии.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Церковный скандал остается главной темой в Грузии. Сегодня парламентское бюро дало ход инициативе оппозиционного нацдвижения о создании следственной комиссии, которая будет расследовать заявление епископа Якова. Напомним, иерарх обвинил высокопоставленных должностных лиц правящей грузинской мечты в попытке свергнуть патриарха грузинской православной церкви Илии II. Тем временем бывший митрополит Чкундицкий Петре Цаава продолжает делать скандальные заявления. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
С тех пор, как епископ Яков обвинил высокопоставленных лиц правящей грузинской мечты в попытке свергнуть патриарха Илью II, он на публику не появлялся. В конце октября владыка Яков заявил, что в 2016 году нынешний премьер-министр Георгий Кахария, глава Министерства внутренних дел Вахтанг Омалаури и экс-премьер Георгий Квирикашвили пытались втянуть его в заговор по смещению патриарха-католикоса всей Грузии Ильи II. 31 октября на заседании синода епископ Яков раскаялся, что об этом заговоре он говорил в нетрезвом виде и в грубой форме. Но, как тогда сообщили журналистам другие представители синода, Яков раскаялся за форму, а не за содержание своих высказываний. Это и побуждает представителей оппозиционного нацдвижения считать, что попытка сговора со стороны мечты действительно имела место. И раз следственные органы отказываются изучить вопрос, то это следует сделать парламенту. Инициативу оппозиционеров создать временную следственную комиссию парламентское бюро сегодня дало ход. Вопрос вынесут на предстоящей парламентской сессии. Для создания комиссии необходимы 50 голосов депутатов, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
При желании они расследуют дело объективно. Если не создадут комиссию, это будет прямое подтверждение того, что грузинская мечта готовила невиданный переворот с целью свержения патриарха.
Убежденный в абсурдности обвинения епископа Якова, представитель правящей грузинской мечты, вице-спикер парламента Гия Войски, объясняет, почему против создания следственной комиссии.
Потому что любую инициативу национальное движение связывает со своей политической целью. Вызовы в парламент на опрос духовных лиц патриарха им нужно для одного, для скандала. Скандальность и дестабилизация. Это главный лозунг, которым руководствуются наши так называемые оппоненты.
Среди тех, кто считает, что откровения Якова должны быть изучены, и народный защитник Ниналом Джария. Следственные органы минимум должны заинтересоваться этими заявлениями, провести опрос митрополита Якова. Что он имел в виду? Сможет ли он то же самое повторить и подтвердить? Потому что вопросы общества остаются без ответа. А общество, церковные лица тем временем держат напряжение. Накануне в интервью телекомпаниям «Товари» бывший митрополит Шхундицкий выдал очередную порцию скандальных заявлений в адрес патриарха Илья II. 31 октября Петр Цава был лишен сана первосвященника и отстранен от руководства Шхундицкой епархии. По его утверждению, все из-за того, что он уличил патриарха в мужеложстве. И на этот раз в эфире Петр Цава решил продолжить эту тему, утверждая, что патриарх любит смотреть порнофильмы. Снабжать главу ГПЦ такой видеотекой было поручено, оказывается, протоиерею Георгию Мамаладзе. Он осужден за попытку покушения референта патриарха Шорены Тетруашвили. А Петр Цава утверждает, что Мамаладзе стал жертвой интриг закулисных игр за власть. Он крутой, сильный игрок, сказал Цава про Илью II, указывая на его лукавость. За полуторачасовое интервью с Никой Гварамия бывший митрополит рассказал, как Илья II безоговорочно слушается патриарху России Кириллу, как он сам не исключает пойти в политику, и даже о своих политических симпатиях к лидеру демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Петр Цава рассказал, как он лоббировал Бурджанадзе перед патриархом в апреле 2013 году.
По приезду, после встречи с Путиным, она сказала патриарху: «Путин мне сказал, что эту ошибку с признанием Схинвали и Абхазии допустил Медведев. Я сам, мол, как такое бы сделал?»
«Вы сейчас верите в это? Вы хотите сказать, что Путин хороший и Медведев ошибся?» — недоумевал ведущий Ника Гварамия.
«Нет, я посчитал, что Путин так оставил ресурс возвращения назад. Я просто сторонник принципиального политического диалога с Россией. И считал, что, в отличие от Маргвелашвили, Нино Бурджанадзе с этим справилась бы лучше. А если ее действия были бы антигосударственными, мы бы сразу ее расшифровали, и на этом все бы закончилось».
Петр Цава наотрез отказался, что проводит интересы Бидзина и Иванишвили, опроверг мнение, ставшее в эти дни расхожее, о том, что власти заявления Якова о перевороте хотят перекрыть скандальными заявлениями Петра Цава о гомосексуальности в патриархии. Нино Бурджанадзе ранее обрушилась критикой на Петра Цава и за его клевету в адрес патриарха. Тем не менее, сегодня она не упустила возможность напомнить обществу и патриархию о том, что потеряла Грузия в 2013-м, когда президентом выбрали не ее, а Маргвелашвили. «Если бы такую открытую поддержку и благосклонность ко мне патриархия и другие владыки зафиксировали бы тогда перед президентскими выборами 2013-м, это было бы гораздо лучше для Грузии». Чьи интересы проводит Петр Цава, мнения среди политиков разделились. Депутат грузинской мечты Давид Матикашвили уверен. Цава – рупор национального движения. Нацдвижение, напротив, после вчерашнего откровения Петра Цава, еще больше убедили, что он человек Бидзины Иванишвили и грузинской мечты. Предположительно, о себе и о Бидзине Иванишвили говорил в своем воскреснем проповеди сам патриарх Илья II. Так многие расценили его слова о том, что богатство не главное в жизни, которое сопровождает человека лишь до гроба, что самое главное – это человек, особенно талантливый, и по отношению к таким, по оценкам патриарха, грузины грешат.
Грузинский человек не ценит талантливых личностей, вернее, не то, что не ценит, отрицает, подавляет, противостоит талантливым людям. Надо помнить, что этих талантливых людей нам дал Бог, чтобы они помогали народу в сближении с Господом.
Нескончаемая череда скандалов вокруг патриарха и церкви все больше наблюдателей склоняет к мысли, что власти перед выборами в 2020-м решили полностью контролировать церковь, и в этой борьбе, видимо, ставка сделана на пророссийское крыло духовенства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему в рубрике «Взгляд из», сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Серго Бригвадзе.
Грузинская столица снова напоминает палату буйно помешанных. Ультраконсерваторы попытались сорвать кинопоказ гей-драмы «А потом мы танцевали», в результате чего 28 человек задержала полиция, а 13 пришлось обратиться к врачам. В эфире прозвучали сотни гневных заявлений. Противостоящие стороны обрушили друг на друга мегатонны проклятий в соцсетях. Обычный для Грузии масштабный выброс эмоциональной энергии при мизерном КПД, возможно, следует рассмотреть в контексте так называемого «церковного скандала», порожденного очередным кризисом в отношениях духовных и светских властей. Он начался 26 октября, после того, как епископ Бобдейский Яков заявил в эфире ТВ-Первели, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, шеф госбезопасности Вахтанг Гумилаури и Георгий Гахария пытались привлечь его к участию в заговоре с целью смещения Илии II, так как хотели видеть на патриаршем престоле митрополита Шио. Владыка Яков сказал, что готовилось убийство патриарха, и он может документально подтвердить, что этому делу имели отношение представители власти и митрополит Чкундицкий Петр, а также тесно связанный с фактическим правителем Грузии Бедина Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили. Епископ поведал и о том, что бывшие генпрокуроры Отар Парцхаладзе и Иракли Шотадзе, сведомо премьер-министра Квирикашвили, вымогали у него деньги. Ошеломленная общественность не обратила на это внимания, сконцентрировавшись прежде всего на заговоре, но не успела собраться с мыслями, поскольку 31 октября после конфликта на заседании Священного Синода ГПЦ митрополит Петр заявил журналистам, что Илья II одержим грехом педерасии и мужеложства, и выдвинул множество иных обвинений. После этого его лишили епископской кафедры, запретили в служении и направили на покаяние в Шиогуимский монастырь. Многие комментаторы впали в шок и утратили дар речи, а в СМИ начали появляться другие сенсационные материалы. Например, живущий во Франции священник Георгий Схиладзе опубликовал письмо, которое, по его мнению, доказывает, что митрополит Цилканский и Душецкий Зосима в 1988 году, будучи ректором семинарии, склонял студентов к сожительству, а протоиерей Шалва Кирикелия заявил в эфире «Палитра Ньюс», что в годы правления Саакашвили представители нацдвижения вывозили иерарх в ГПЦ на отдых за границу и фиксировали происходившее там на камеру. По его словам, в 2012 году высокопоставленные чиновники Дата Ахалая и Сусо Топуридзе требовали, чтобы патриархия поддержала националов на выборах и грозили, что в противном случае обнародуют этот курортный компромат. За последнюю неделю прозвучало немало других, не столь резонансных, но тем не менее взбудораживших общественность обвинений. Как и следовало ожидать, интимная составляющая скандала затмила заявление владыки Якова. Он покинул посты председателя финансово-экономического отдела и патриарха харепископа, однако сохранил бобдийскую епархию, извинившись за форму своего заявления. По словам некоторых членов синода, он покаялся, и Илья II принял его исповедь. Несмотря на то, что 26 октября епископ указал на целый ряд противозаконных действий и подготовку убийства, правоохранительные органы не начали расследование, и он не был допрошен. Значительная часть экспертов видит в происходящем традиционный предвыборный обмен ударами. Перед президентскими выборами 2018 года несколько священнослужителей неожиданно принялись критиковать Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия. И тот же владыка Яков заявил, что она станет королевой конопли, намекая на законопроект о культивации этого растения. Перед принципиально важным вторым туром грузинской мечте пришлось отозвать его, по сути, катапультировав перед консервативным сообществом во главе патриархии, получившей позже и материальные бонусы. В 2018-м бывший харепископ лишь обозначил удар, а сейчас вложил в него всю силу. Не следует забывать и о том, что на парламентских выборах 2020 года ставки будут намного выше, чем на президентских 2018. Вот уже полтора тысячелетия правители Грузии стремятся к тому, чтобы церковь, подпитывающая их легитимность, была достаточно авторитетной, но при этом не имела возможности подмять светскую власть под себя. Вне зависимости от того, состоялась ли вышеупомянутая встреча заговорщиков, местоблюститель патриаршего престола и вероятный преемник 86-летнего Илии II, митрополит Шио, действительно мог показаться Иванишвили и его вассалам наиболее удобным политическим партнером. Его недавняя деятельность показывает, что он успешно укрепляет благостный имидж церкви, не обладая в то же время хотя бы половиной опыта и стратегического кругозора Илии II. После обмена ударами стороны, как правило, быстро заключают новый пакт, понимая, что длительное Ядерная конфронтация губительна для рейтинга. Некоторые комментаторы сомневаются в том, что за эскападой митрополита Чкондицкого стояли власти, поскольку владыка Петр был тесно связан с Михаилом Саакашвили и влиятельной в годы его правления семьей Ахалая. С другой стороны, именно это позволило Иванишвили с грузинской мечтой перевести стрелки на националов и после беспрецедентных обвинений бывшего митрополита сразу же броситься в патриархию, дабы демонстративно подставить плечо и намекнуть: «Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу». А затянувшиеся дебаты о том, можно ли спровоцировать епископа ГПЦ и превратить его в своего рода торпеду, следует признать неуместными, поскольку еще председатель КГБ Грузинской ССР Алексей Инаури убедительно доказал, что это дело техники. Не исключено, что Петра Цаава подвели к Рубикону совершенно другие люди или внутренние мотивы, но в политике важен прежде всего результат. Когда вспыхнул скандал вокруг фильма «А потом мы танцевали», светские и духовные власти начали совместными усилиями выводить тему однополых связей за церковную ограду, дабы вновь привязать ее к противостоянию раздраженных консерваторов и либералов. Священнослужители всячески стремились подчеркнуть, что находятся на правильной стороне и защищают общество от соблазнов Содома. Некоторые из них присоединились к уличным акциям. Отец Василий, в частности, сказал: «Тот, кто посмотрит фильм, будь он молод или стар, обязательно приобретет его свойства и, несомненно, склонится к этому больному образу жизни». Разумеется, тактическое наступление ультраконсерваторов на кинотеатры не компенсирует недавних потерь патриархии, но следует помнить, что она обладает феноменальной способностью к имиджевой регенерации. Вопреки ожиданиям ее критиков, в марте 2017-го, сразу же после цианидового скандала, погрузившего Грузию в пучину борджианских страстей, 88 опрошенных IRI и респондентов заявили, что им нравится деятельность церкви. Опросы NDI зафиксировали определенное проседание рейтинга в 2017-18 годах с 56% в нижней точке, но согласно данным недавнего июльского опроса, он поднялся до 64%. Вероятно, мы увидим похожую синусоиду, и в ближайшие 2-3 года, если же падение станет обвальным, то правящая партия и элита в целом, скорее всего, постараются помочь патриархии, дабы та, в свою очередь, продолжала укреплять их легитимность. Не следует связывать все происходящее в церкви с борьбой за патриарший престол, политической конъюнктурой, предвыборными провокациями партий и спецслужб. В ГПЦ есть более серьезные системные проблемы, и они все чаще становятся причиной разрушительных кризисов. В третьем номере издания Хельсинкского союза Грузии «Матьяни» за 1988 год Звят Гамсахурдия и Мераб Костава перечислили шаги, которые, по их мнению, помогли бы церкви преодолеть изоляцию советского периода. Помимо всего прочего, они требовали восстановить церковный суд и совет католикосата. Обратившись к истории вопроса и к правилам управления ГПЦ, утвержденным эпохальным Цхетским собором 1917 года, можно с удивлением обнаружить, что они выглядят намного более демократично, чем нынешние. Мирян тогда избирали не только в окружные епархиальные собрания, но и главный исполнительный орган – Совет католикосата. Епископы занимались в первую очередь вероучительными вопросами, а с хозяйственными и юридическими разбирались выборные органы. Те правила нельзя назвать идеальными, но они, безусловно, обеспечивали достаточно высокую по сравнению с нынешней степень демократичности, прозрачности и контроля. Их составители, по всей вероятности, исходили из того, что церковь есть совокупность всех ее членов, и одни из них не должны господствовать над другими. Но товарищ Сталин думал иначе. При нем в ГПЦ, как и в РПЦ, были заложены основы нынешней системы с доминированием патриархата и синода и усилением замкнутой корпорации, контролировать которую могут лишь соответствующие органы государства. Не всегда заметные, но непреодолимые противоречия между комфортной для нее практикой управления ГПЦ и уровнем развития общества со временем будут только нарастать, и раньше других это почувствуют молодые прихожане. Почему лидеры национально-освободительного движения вспомнили о Совете католикосата в конце 80-х? Почитатель Звяда Гамсахурдия, скорее всего, скажет, что он хотел вызволить церковь из советского ада. Его противники, вероятно, ответят, что ему требовалась новая структура для того, чтобы быстро расширить сферу влияния в ГПЦ. Но как бы там ни было, после того, как Гамсахурдия пришел к власти, он не стал торопить события. Возможно, ему намекнули, что, ратуя за реформу, он столкнется с ожесточенным сопротивлением сопротивлением патриархии. Значительная часть сторонников Гамсахурдия всегда крайне негативно оценивала деятельность Ильи II, поскольку он, по их мнению, не осудил переворот 1992 года и способствовал легитимации нового режима. В сетевых дискуссиях к ним нередко присоединяются обиженные сторонники Саакашвили. Они сетуют на то, что в 2012-м, соблюдая формальный нейтралитет, патриархия исподволь способствовала смене власти. Но в любом случае, после Гамсахурдия и Костава о Совете Католикосата, нормах столетней давности и необходимости реформ изредка упоминали лишь отдельные авторы. Все остальные, судя по всему, ждут революции сверху, хотя не похоже, что кто-то в Синоде начнет ее в ближайшем будущем. Тем временем большие деньги вкупе с неограниченной по сути властью порождают все новые соблазны, раз за разом вспыхивают кошмарные скандалы, но никто не спешит воскликнуть. Написано «Дом мой, домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников, поскольку политика интересов Грузии почти полностью поглотила политику идей и принципов. Многие верующие смотрят на происходящее с ужасом, а консервативным лидерам и публицистам, вероятно, не хватает мужества для того, чтобы начать указывать на очевидные признаки разложения и их системные причины. И они опасаются, что на них натравят толпу, вожаки которой, несомненно, назовут их еретиками, модернистами, либералами и, в конце концов, педерастами. Травля действительно может принять самые отвратительные формы, в том числе и потому, что грузины не ценят талантливых людей, точнее, не то, что не ценят, а отрицают и подавляют их, борются с ними, как справедливо заметил Илья II во время вчерашней проповеди. Бедина Иванишвили – циничный и прагматичный правитель. Он постоянно ищет слабые точки для того, чтобы однажды, хоть этот день может никогда не наступить, нанести противнику или временному союзнику расчетливый удар. А те, как правило, не задумываются о том, что причиной бед стала не сила Иванишвили, а их слабость. До тех пор, пока политические партии, общественные и религиозные организации не начнут находить свои уязвимые точки сами и избавляться от них, осознав, что самоочищение – жизненно важная необходимость, реальной угрозы власти олигархов всей Грузии, скорее всего, не возникнет.
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
К другим темам. На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия появилась информация, что в районе высокогорного села Псху фиксируются множественные очаги возгорания. По оценке МЧС, район задымления охватил около 20 гектаров леса. Из-за недоступности этого участка для пожарных своими силами ликвидировать возгорание невозможно. Абхазия обратилась к МЧС России с просьбой оказать содействие в тушении пожара. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Информация о возгорании леса поступила в МЧС Республики Абхазия 9 ноября. На место выехали сотрудники ведомства, но они сообщили, что доступа к очагам нет. Поэтому 10 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния принял решение совершить облет на вертолете и осмотреть район с воздуха. Он оценил обстановку и сообщает.
Между поселком Сху и Туречье не то что горит лес, а вот горит листва, много задымления и территория не маленькая. Там не в одном месте, в разных местах. И мы вчера сделали облет, посмотрели. Ну там невозможно пожарным работать, потому что это склоны, гора и доступа нет. Посмотрим еще сегодня. Завтра утром еще раз промониторим, полетим, посмотрим и будем принимать решение. Я уже разговаривал с заместителем министра МЧС России. И, наверное, скорее всего, будем просить помощь, чтобы они посодействовали на вертолете локализовать и потушить этот пожар.
По словам Льва Квициния, очаги возгорания разбросаны по территории площадью примерно 20 гектаров. При облете сверху виден только дым. Отвечая на вопрос о причинах происшествия, Лев Квициния выразил уверенность, что это человеческий фактор.
Факт то, что здесь присутствует только лишь человеческий фактор. Почему именно вот так разброс, мне очень сложно сказать. Может, ветром что-то перекинуло. потому что там не в одном месте, там горит вот так вот точечно до перехода за хребет с этой стороны, потом на ту сторону, ну, там высота где-то 1200-1300 метров. Деревья не горят, это вот листва, трава сухая, вот пока, к счастью, оно идет понизу, и поэтому такое задымление большое.
Министр по чрезвычайным ситуациям говорит о том, что в ближайшие дни погода будет стоять сухая и теплая. Дождей, по прогнозам, нет, поэтому необходимо принимать меры.
Оттуда наблюдают, видят, но за сутки практически ничего не изменилось. Оно не может измениться, потому что нет дождя, оно само не потушится. И в ближайшее время погоды будут солнечные, поэтому надо принимать какие-то меры.
А нет расширения площади, по вашему мнению?
Ну, такого увеличения нет, но оно будет потихоньку спускаться, оно же не будет на одном месте стоять.
Лев Квициния проинформировал, что завтра планируют снова совершить облет района, и после этого будет решаться вопрос о привлечении авиации российских спасателей для тушения пожара. Совсем недавно, 24 октября, было также зафиксировано горение подлеска в районе перевала Пыв по дороге от озера Рица на Псху. Тогда, по данным МЧС Абхазии, горело около 30 гектаров, и причиной сочли неосторожное обращение с огнем. В тушении пожара принимал участие личный состав пожарно-спасательного поста села Псху и местные жители. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Народный защитник Грузии требует признать неконституционной процедуру утверждения кандидата в Верховный суд. По словам Нино Ломджария, иск основан на рекомендациях Венецианской комиссии ОБСЕ. Омбудсмен также заявила, что процедура отбора кандидата в судьи в Высшем совете юстиции нарушает конституцию страны. В частности, право занимать государственные должности, право на доступность справедливого, независимого и беспристрастного суда. При этом Ломджария подчеркнула, что даже если Конституционный суд приостановит оспариваемые нормы, это не остановит процесс утверждения судей в парламенте. Изменения могут коснуться только утверждения судей в будущем. Напомним, в законодательном органе страны завершился процесс избрания пожизненных судей в Верховный суд. Высший совет юстиции представил в парламент список из 20 кандидатов. Министерство внутренних дел Грузии не нашло признаков порнографии в кинофильме «А потом мы танцевали». Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщили в пресс-службе ведомства. «А потом мы танцевали» — лента грузино-шведского производства режиссера Ливана Акина. Киномировая премьера фильма состоялась в мае на Каннском международном кинофестивале. На большой экран Тбилиси лента вышла 8 ноября. За 4 дня до показа все билеты были распроданы. Ну а премьера прошла на фоне волнений. Лидеры ультраправых организаций обещали сорвать показ. В день тбилисской премьеры прошла массовая акция протеста националистов, а также стычки с полицией и зрителями. Тем не менее, сорвать показ не удалось. Грузинская турфирма «Go Egypt» пообещала лидерам грузинских ультраправых Ливану Васадзе, Сандро Бригадзе и Гея Куркуташвили оплатить путевки в любой конец света. Пост на странице турфирмы в Фейсбуке появился после гомофобных акций протеста. Их организаторы выступали против показа в Грузии кинофильма «А потом мы танцевали». Цитата: «Если вы решите уехать из этой страны, да не только в Египет, куда хотите, на любое время, месяцы, да хоть годы или декады. Когда хотите, с любым количеством единомышленников, вы только скажите, только напишите, прошепчите. И мы пригласим, заплатим из собственного кармана. Сможем сделать невозможное». Напомним, 8 ноября в Тбилиси и Батуми проходили показы фильма грузино-шведского производства «А потом мы танцевали» на фоне акции протеста. 27 ноября Грузия на 6 месяцев станет страной-председателем Совета Европы. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел страны. В связи с этим в Тбилиси накануне прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Это ее первый официальный визит в ранге генерального секретаря. Она провела встречу с главой МИД страны Давидом Залкаля. Стороны обсудили вопросы, связанные с грузинским председательством, также вопросы двустороннего сотрудничества и планы на будущее между Грузией и Советом Европы. Примечательно, что Грузия впервые станет страной-председателем этой международной организации.
Новости представила Нана Плеева.
Наш адрес в интернете: echokavkaza.com. Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Показ гей-драмы «А потом мы танцевали» сподвиг ультранационалистов на политические подвиги. Сторонники Левана Васадзе, ставшего лицом протеста против показа кинокартины, грозят победить на выборах 2020 года при помощи улицы. Оппозиция уверена, Бедзина Иванишвили вводит в свою предвыборную игру новые фигуры. Владимир Унанянс выяснял причинно-следственную связь.
Пока исполнитель главной роли в грузино-шведском фильме «А потом мы танцевали» Леван Гилбахиани готовится побороться за премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучший актер 2019 года», грузинские радикалы собираются в политику. Сторонники Левана Васадзе, организовавшего в день премьеры фильма в Тбилиси акцию кинотеатра «Амирани», объявили о намерении сформировать собственную партию, куда войдут как сам Васадзе, так и его единомышленники из других ультранационалистических организаций. Инициативу озвучил основатель общественного движения «Защити мораль» Гурам Палаван. Причем он считает, что к власти новообразованная партия должна прийти с помощью агрессии и насилия.
Это, наверное, должно произойти. Кто войдет в руководство, под каким номером будет партия, пока не знаю. Но без участия улицы ничего не выйдет. Без агрессии и насилия ничего не получится. Мы должны выйти на улицы за 3 месяца до выборов. Я считаю, мы должны занять одну из центральных улиц, где будет наш штаб, база или палатка, где постоянно будут 500 человек. Будут постоянные акции.
Сам Леван Васадзе в ходе пятничных протестов призвал к досрочным парламентским выборам. По его мнению, допустив показ фильма об однополой любви двух грузинских танцоров, Иванишвили потерял моральное право управлять страной.
Бедзина Иванишвили пересек ту сакральную линию, после которой он уже не имеет права быть правителем этой страны. Оставайся в этой стране, строй курорты, но, Бедзина, ты больше не вправе руководить этой страной.
При этом бизнесмен признался, что недавно встречался с Иванишвили. Правда, конкретизировать, о чем был его разговор с отцом-основателем грузинской мечты, не стал. В оппозиции заявление Васадзе восприняли как часть плана Иванишвили по подготовке к выборам 2020 года. В Единонациональном движении подчеркнули, что лидер грузинской мечты и раньше пользовался услугами тех, кто сегодня бегает по улицам с пастушьими посохами и терроризирует граждан. Теперь же вполне открыто готовится провести в парламент откровенных радикалов. Схожего мнения придерживается и один из лидеров европейской Грузии Гига Букери.
Все враги свободной Грузии, все внутренние враги открыто поощряются правительством Иванишвили. Это явно видно, исходя из их общих посылов и необоснованного насилия. Сегодня, когда, к примеру, Окруашвили находится в тюрьме, а депутату Ники Мелия предъявляют совершенно абсурдные обвинения, те люди, которые открыто призывают к насилию, организовывают это насилие, нападают на граждан, журналистов, полицейских, чему существует огромное количество доказательств, обладают полной безнаказанностью. Это Васадзе, это банда чернорубашечников, которых Иванишвили использует в собственных политических интересах во вред интересам государства.
Между тем, в грузинской мечте полностью отрицают любое сотрудничество с радикальными группировками как сегодня, так и в будущем. Что же касается встречи, о которой заявил Васадзе, то если такая и была, она ни о чем не говорит, так как Иванишвили много с кем встречался и встречается, в том числе со своим главным политическим противником Михаилом Саакашвили. Никакого политического интереса в отношении Васадзе и его единомышленников со стороны лидера грузинской мечты нет, уверяет вице-спикер парламента Тамар Чугушвили.
Я полностью исключаю подобное сотрудничество, и еще не надо чересчур актуализировать темы, которые, во-первых, нереалистичны, во-вторых, не отвечают государственным интересам.
Не отвечает возможное сотрудничество с будущей партией Васадзе интересам еще одной радикальной партии – Альянса патриотов. Во всяком случае, в этом уверяет председатель фракции патриотов и социал-демократов в парламенте Георгий Ломия. По словам политика, Иванишвили им не указ. К тому же Альянс не приветствует чересчур радикальные воззрения главного борца за традиции.
Мы не являемся частью той политической силы, которая будет делать шаги на основании того, что Иванишвили или какой-либо другой политик что-то сказал. Если для нас будет приемлемым сотрудничество с кем-либо, мы будем сотрудничать. Если нет, не будем. Несмотря на то, будет это Иванишвили или кто-то другой. Что касается конкретной силы, не думаю, что такое сотрудничество реально. У нас другой электорат. Они считают, что необходимо больше радикализма. Мы считаем, что радикализм должен должен быть умеренным. У нас разное видение.
Впрочем, часть пророссийского политического спектра, анонсированное создание новой силы, приветствует. Взявший политическую паузу, бывший соратник Нино Бурджанадзе, председатель грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова Дмитрий Лорд-Кипанидзе, не исключает своего возвращения при определенном развитии событий.
До выборов 2020 года остается достаточно много времени. Если я понадоблюсь этому процессу, а сам процесс будет востребован со стороны общества, я буду готов, так же, как взял тайм-аут, точно так же включиться в политический процесс.
Между тем, Левану Васадзе, Сандру Брегадзе и Гии Куркуташвили поступило предложение от одной из местных турфирм. Лидерам ультранационалистических групп обещают оплатить путевку в любой уголок мира по их желанию на любой сколько-нибудь длительный срок. С собой также предлагается взять неограниченное количество единомышленников. В обращении на страничке турагентства в социальной сети Facebook, в частности, говорится:
«Мы оценим ваши заслуги и тот великий день, когда вы подниметесь в небо и помашете нам белым платочком из иллюминатора самолета, объявим выходным. Примите это предложение».
Ответа со стороны лидеров радикалов пока не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Что жители Тбилиси думают о событиях у кинотеатра «Амирани» в конце минувшей недели, выяснял Серго Бригвадзе.
Как туара?
Смотрели ли вы фильм «А потом мы танцевали»?
Я не видела его, но считаю, что каждый, кто желает, должен иметь право посмотреть его. Мы живем в свободной стране, и у каждого есть право на высказывание своего мнения.
А как бы вы оценили события, происходившие в день грузинской премьеры фильма?
Я на самом деле не могу оценить это положительно. У всех свое мнение, свои вкусы и предпочтения. Мы, бывает, смотрим фильмы и сериалы похуже этого. Бывает, ничего другого по телевизору не показывают. Смотрим, что показывают. Во всяком случае, я видела и похуже. К сожалению, я его не видела. Вообще не планировала его смотреть, но противники ЛГБТ-сообщества сделали ему такую рекламу. Даже на премии «Оскар» так не рекламируют фильмы. Теперь обязательно посмотрю его. У нас не раз показывали фильмы про геев, и премьеры проходили так, что никто об этом не говорил. Бывали картины и похуже этой. Однако та часть населения, которая так жестко отреагировала на это кино, даже не обращала на них внимания. Было бы лучше, если все прошло спокойно и тихо. Многие, кто выступал против показа, вообще не видели этот фильм. Могли бы без лишнего ажиотажа высказаться, без плакатов и палок в руках, показать свое отношение тем, что не пошли бы в кино цивилизованно, а не так, будто мы только вышли из пещеры.
Вчера на каких-то серверах этот фильм выложили, но я не смотрю пиратки, поэтому нет, я его пока не посмотрел. И пока я не посмотрю его, не смогу говорить о том, насколько он развратный. Но скажу так, то, что происходило в день премьеры возле кинотеатра «Амирани», это полное сумасшествие, современное темное сумасшествие. Нормальные люди не будут организовывать такую вакханалию за премьеры фильма. Религия тут совершенно ни при чем. Где-нибудь сказано, что Иисус запретил смотреть кино.
Знаете, этот ажиотаж можно оценить только так. Конечно, это кино – искусство. Снимайте, что хотите. Однако все же, неужели нельзя было обойтись без того, чтобы представлять в такой форме грузинские национальные танцы? Можно было снять это про балет, другие танцы. Неужели нельзя было обойтись без подобных провокаций? Люди и так раздражены. Зачем накручивать их? Конечно, я против насилия. Однако мне все же обидно, что имел место такой факт.
Я считаю абсурдом кричать о том, что подобные фильмы подрывают основы религии, что кто-то может поменять свои взгляды на жизнь после их просмотров. Говорить о вере и забрасывать людей камнями за просмотр фильма. В 21 веке можно найти в интернете что угодно. Почему они не говорят о необходимости блокировать все фильмы для взрослых, в том числе и с участием геев? В общем, устраивать подобные разборки на улицах города и прикрываться религией, мне кажется, мы показываем себя как нездоровые люди.
Да, я знаю об этом фильме, пока не посмотрела его. Но мне очень не понравилось то, что происходило на премьере. У всех свои взгляды на жизнь, и все должны иметь право смотреть то, что они хотят. Я сама категорически против мужеложства, но то, что там устроили противники ЛГБТ-сообщества, было ужасно. Это просто отвратительно.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Народный защитник Грузии Нино Ланджария требует признать неконституционными правила отбора кандидатов в судьи Верховного суда. Наблюдатели, между тем, считают этот шаг омбудсмена слишком запоздалым. Почему? Выяснял Иракли Орагвелидзе.
Народный защитник Нино Ломджария обратилась иском в Конституционный суд с требованием о приостановке действия норм, по которым происходит отбор кандидатов на должности судей Верховного суда.
Члены Высшего совета юстиции голосовали за угодных им кандидатов по заранее обговоренной схеме. Сам процесс отбора судей не исключал самоуправство, так как правило отбора не обязывает Высший совет юстиции обосновать решение, по каким именно критериям был подобран конкретный кандидат и на каком основании было отказано другому. Отсутствие механизма обжалования лишало потенциальных кандидатов в судебном порядке обжаловать это решение. Данная процедура лишила кандидатов возможности занять эти должности на основании профессиональных и личных качеств,
заявила Нино Ломджария. Правящей команде высказали удивление в связи с позицией омбудсмена. По словам лидера парламентского большинства Гии Вольского, у требований нет веских оснований.
Это весьма странное требование, исходя из того, что принцип отбора кандидатов прошел на высоком уровне, и у международных институтов не было существенных замечаний, чтобы ставить вопросы подобным образом. Но раз омбудсмен так решил, то так этому и быть. Надеюсь, Конституционный суд вынесет объективное решение.
Решение омбудсмена подать иск не нашло понимания и среди противников норм утверждения судей. По мнению представителя Высшего совета юстиции Анны Дулидзе, инициативы омбудсмена безнадежно опоздали, так как не окажут влияния на утверждение прошедших отбор 20 кандидатур.
С весны текущего года я ежедневно ставила вопрос об изъянах в новых правилах, которые противоречили рекомендациям Венецианской комиссии. В августе я призвала омбудсмена признать дискриминационными нормы отбора судей, но, к сожалению, мы так и не услышали голоса поддержки. Возможно, если суд удовлетворит требования омбудсмена, в будущем отбор кандидатур будет проходить по более справедливой схеме. Но сейчас уже поздно. Если бы Нино Ломджария вовремя подала голос, можно было говорить о полезности ее решения, но сейчас, когда пройден основной этап отбора, ее позиция уже ничего не решает.
В схожем ключе высказалась политолог Хатуна Лагазидзе.
Сама по себе инициатива полезна, и неплохо, что народный защитник подала голос в защиту демократии. Однако искоренять изъяны надо было до начала рассмотрения кандидатур в парламенте. А в нашем случае грузинская мечта получит судейский корпус, который сыграет значительную роль до и после выборов 2020 года. Однако, думаю, обольщаться правящей силе не стоит. После получения неограниченной власти судебный клан окажется в таких условиях, которые фактически сделают его неподконтрольным.
В оппозиции заявили, что не будут принимать участие в голосовании, где профессиональным критериям отвечают лишь несколько судей из списка. Против списка кандидатур судей выступают и независимые депутаты. Дата голосования по этому вопросу пока не определена. Известно лишь, что оно состоится до конца текущего года. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш сухумский блогер Изида Чаня решила взглянуть на поправки к закону об НДС своими глазами. Там она с удивлением обнаружила, что депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия предлагают снизить ставку для импортируемой периодики. В чем логика? Оказывается, ее нет, зато есть ощущение, продолжает Изида Чаня.
В рамках повестки дня первого заседания весенней сессии парламента рассматривался проект закона с длинным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС». Дело в том, что введение ввозного налога на добавленную стоимость в размере 10% вызвало протесты среди части предпринимателей Абхазии, которые считают, что это непосильная ноша для людей, которые завозят в страну импортные товары. В связи с этим парламентский комитет предложил ввести различные ставки ввозного НДС. Это очень коротко о проблеме, которую в Абхазии обсуждают с 2016 года. Коротко, потому как сейчас я не про НДС, а про способы принятия решений в нашей стране. Среди поправок к закону об НДС я обнаружила свежие примеры, из которых видно, что многие проблемы нашего государства связаны с полным отсутствием научного подхода, а порой и здравого смысла. Существует такая больная газетно-журнальная тема. Больная, потому как состояние, в котором находятся СМИ Абхазии, можно называть только удручающим. Они почти полностью вытеснены из абхазского информационного пространства. На большей части Абхазии зрители, читатели, слушатели отдают предпочтение российским СМИ, на востоке грузинским. В любом другом государстве все силы были бы уже брошены на восстановление и создание собственного информационного пространства, на изучение проблемы и поддержку отечественных СМИ. Инструментов множество, но прежде чем принимать решение, надо понять, где собака зарыта. И вот в этих условиях я вдруг обнаруживаю в перечне товаров, которым депутаты предлагают дать преференции в виде сниженной ставки НДС, иностранную периодику. Она значится третьим пунктом в перечне товаров, ввозимых в страну по самой низкой налоговой ставке – 3%. Этот пункт следует сразу после продовольственных товаров и товаров для детей. И по логике расположения этого пункта надо понимать, что иностранные газеты и журналы жизненно важны для нашего потребителя. Такое трогательное уважение к газетам, журналам, альманахам и к другой периодике, издающейся за рубежом и ввозимой в страну, вызвало удивление. Я на пальцах объясню, что меня так заело. Ровно 10 лет назад, в 2009 году, в Абхазию начала завозиться бесплатная газета «Комсомольская правда». Многостраничная и цветная. Она состояла из российских и абхазских новостей бытового характера. Здесь же печаталась программа российского телевидения на неделю. Но все это детали. А ключевое слово – бесплатная. Газету раздавали по всей стране. В магазинах, ларьках, разносили по организациям. Только самолеты не раскидывали. В результате немногочисленные абхазки, черно-белые и платные периодические издания потеряли около 80% своих покупателей. 20% осталось. Это читатель, которого не интересовали цветные картинки, а интересовало содержание материалов. Так у абхазских газет тираж уменьшился в 5 раз. Кто-то с умным видом произнесет: не выдержали конкуренции, и в общем-то будет прав. Не выдержали конкуренции с газетами, которые издаются миллионными тиражами и распространяются бесплатно в стране численностью в 240 тысяч человек. Но ведь речь идет не о пирожках, водке или сигаретах, речь идет об информационном пространстве, которое государство должно защищать всеми доступными для него способами. Создавать условия различного рода преференции, прежде всего для собственных СМИ, которые выживали в послевоенные годы только за счет прямой продажи своей продукции. Незначительный рекламный рынок с появлением социальных сетей был полностью уничтожен. Рекламодатели переметнулись в виртуальное пространство. Как, впрочем, большая часть читателей, которые по объективным причинам предпочитают черпать новости из интернета, а не ждать, когда будет издана газета. К тому же дороговизну печати в нашей стране нереально компенсировать продажей газет. В общем, гибель печатных СМИ – закономерный процесс. Но в нашем случае политики явно поторопили его, пытаясь выказать свое хорошее отношение к стратегическому партнеру. Тут я еще раз делаю акцент на том, что я говорю не о запрете на другие информационные источники, это невозможно, а о защите собственных СМИ, которые по определению не могут конкурировать с иностранными. Опомнились спустя 6 лет, в 2015 году, когда стало понятно, что абхазские СМИ полностью вытеснены из информационного поля. Правительство бросило спасательный круг в виде государственной поддержки негосударственным СМИ. И надо сказать, что выделяемые субсидии помогли им выжить. Хотя очевидно, что этих скромных средств на развитие не хватает. А теперь я вернусь к нашим баранам, а вернее к поправкам к закону об НДС. Мне трудно понять логику ее авторов. Я задала вопрос депутату парламента Натали Смыр во время пресс-конференции после принятия поправок к закону об НДС в первом чтении. Глава экономического комитета откровенно призналась, что депутаты просто решили не связываться со средствами массовой информации. То есть они приняли решение, исходя из каких-то своих внутренних ощущений, не основываясь на цифрах, анализе, мнении издателей, читателей, зрителей. Это всего лишь один пример субъективного отношения при принятии решений. Таких на самом деле много. И они в большинстве случаев весьма сомнительного качества. Например, кадровое назначение, при принятии которых учитывается все, что угодно, кроме опыта, знаний, умений. И другие решения, за которые потом расплачивается рядовой гражданин из собственного кармана. 10 лет назад глава нашего государства взял никому непонятный, кроме узкого круга сторонников, кредита размером в 2 миллиарда рублей. Им почему-то показалось, что с РЖД смогут рассчитаться бизнесмены, которые планировали вывозить в Сочи щебень, песчано-гравийную смесь, колипядя. Главе государства показалось, и второе десятилетие мы расплачиваемся за этот кредит деньгами из республиканского бюджета. Потом другому президенту показалось, что фруктовые сады станут базисом для развития экономики страны, и на них были брошены российские инвестиции. Спустя несколько лет долги по фруктовым садам погашались из бюджета, то есть из денег, которые могли пойти на другие проекты. Несколько лет назад еще одному президенту показалось, что повышение заработной платы судьям повысит их ответственность и ударит по коррупции. Сегодня судьи получают самую высокую зарплату в стране, но никто не ответит, каким образом это сказалось на качестве правосудия. Этот перечень можно продолжать долго. Периодически что-то кажется бизнесменам, лидерам партий или представителям общественных организаций. И все они лоббируют свои идеи, не подкрепленные ничем, кроме собственных ощущений. В результате отсутствия системного научного подхода наша страна в целом превращается в заложницу чьих-то субъективных ощущений. Возвращаясь к принятию поправок к закону об НДС, нужна система принятия решений. При обоснованном научном подходе не придется вносить изменения в законы каждые полгода. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачани из Сухума.
И вновь абхазская тема. Вчера, 10 ноября, отмечался Всемирный день науки. В связи с этим днем наш постоянно сухумский автор Виталий Шария встретился с абхазским математиком и физиком Расимом Камле, который рассказал о своем недавнем участии в международной научной конференции в Лондоне.
Вчера, в воскресенье 10 ноября, отмечался Всемирный день науки за мир и развитие, или проще Всемирный день науки. Если говорить об ученых Абхазии, то тут обычно на слуху имена гуманитариев. Не случайно ведь самый крупный НИИ республики – это Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля. И большинство в Академии наук Абхазии, учрежденной в 1997 году, составляют имена они. Но немало ученых в Абхазии работает в сфере естественных наук, в частности в Сухумском физико-техническом институте и научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии ОНА, при котором функционирует знаменитый обезьяний питомник. А вот Расима Камле можно сегодня назвать ученым-одиночкой. Кандидат технических наук, доцент Абхазского госуниверситета. Несколько лет назад он представил ученому миру свое доказательство теоремы Пьера Ферма. Затем его доклад «Единство материи и антиматерии» произвел большое впечатление на участников проходившего в Анапе Международного научного конгресса, и они его выдвинули на Нобелевскую премию в области физики. Правда, безуспешно. А в прошлом месяце я увидел в Фейсбуке фотографии Расима Камле на фоне Биг Бена и других достопримечательностей английской столицы и информацию о том, что он участвует там в научной конференции. Естественно, заинтересовался. И вот на днях мы встретились. Камле прежде всего рассказал о своей недавней публикации в международном научном журнале.
Мировая наука, общеевропейский журнал. В Польше офис у них. Вот этот вот журнал. Угу. Вот здесь опубликованы две мои статьи. Когда приняли, это очень хорошо, думаю. Попытался очередной доклад сделать на конференцию, потому что живое общение с коллегами заменить ничем нельзя. И решил на конференцию подать тезисы. 5 последних работ ваших позже послал, краткую биографию. И тогда они мне персональное приглашение прислали. 14-15 октября, 2 дня в Лондоне проходила конференция. Когда приехал, уже напечатанные тезисы вручили. Но даже до поездки туда один американский журнал написал письмо. Просим вас полное содержание доклада прислать, мы хотим опубликовать. То есть только по тезисам, которые рассылаются, мне написали.
А тема доклада какая?
А тема доклада вот исследование сильного взаимодействия протонов и нейтронов. Вот письмо, которое они мне написали. Уже после того, как я сделал доклад, приехал, второй журнал американский пишет: химия и фармацевтические исследования. Но это несколько не по нашему профилю. Но они, прочитав тезисы, суть уловили, видимо, и такую заинтересованность проявили. Конференция очень солидная была. И не очень много людей были, но представители с Японии, Монголии, Швеции, Франции. Из России 2 человека были. И я один из Абхазии поехал.
Как представляли?
Абхазский государственный университет. Раньше, по-моему, никто и не ездил по зарубеж по физике.
Доклады были на разных языках с переводом, да?
Да, с переводом. Я сделал короткое выступление. Отдельно не сам доклад, который написан на 6 или 7 страницах. Короткое сделал выступление, читал на английском, а я показывал слайды. Вот так вот выкрутился.
Уже после этой нашей беседы Расим Аркадьевич сообщил мне, что получил приглашение на еще одну научную конференцию в Испанию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.